пускай все те, кто хотят услышать этот текст, услышат его. Значит, я что вас прошу и призываю, относитесь, нет, не надо раздавать, я подумал, потом не надо, я просто хочу. Значит, я прошу вас, делайте заметки, а вообще лучше всего, конечно, по старой традиции, возьмите на 4 части, порвите листик и сделайте потом текст из этого. Это будет для вас одной из самых-самых сильных вещей. 4 раза. Ну, или если тетрадки, то в тетрадке пишите. Ну, в общем, как кому угодно, но лучше всего, если бы это у вас было в виде текста. Вот помните, как мы делали, да? Итак, значит, ну, сперва небольшое предисловие. Мы с вами начинаем изучать Ананда Лахари. Я, с вашего позволения, буду немножко прохаживаться. То есть, будьте насиделся, набежался. Мы начинаем с вами изучать Ананда Лахари. Ананда Лахари – это часть текста, который называется Саундарья Лахари. Вот моей учительнице был такой псевдоним – Саундарья Лахари. Одно из возможных переводов – это «краса ненаглядная» или «волна красоты». Ну, по-русски бы сказали «краса ненаглядная», там сказали «волна красоты». Иногда оно переводится как, значит, «Саундарья Лахари», иногда переводится как «наводнение красоты». Иногда переводится как «поток красоты». Но вообще говоря, более точное, как мне кажется, это «волна красоты». «Волна красоты». Ананда Лахари переводится как «волна счастья». «Волна счастья». Или Ананда – волна блаженства. Но вот блаженство в том глубоком смысле, которое… то есть вот это вот беспричинное состояние духа, когда тебе вообще просто высшая степень… Так вот, Ананда Лахари составляет 41 первую строфу от Саундарья Лахари. Саундарья Лахари где-то примерно 100 значит, вот этих вот афоризмов, строф, не знаю, как их назвать. И примерно 4 дополнения к ним. Но есть разные тексты. Вообще, на сегодняшний день из открытых источников, из таких, которые можно сейчас найти, где-то сохранилось примерно что-то в районе 50 текстов Саундарья Лахари. Часть только Ананда Лахари, а есть часть, где и Ананда Лахари, и Саундарья Лахари. И они немножко отличаются, один экземпляр от другого. Где-то нумерация немножко по-другому, где-то добавлена еще одна, один, значит, вот, афоризм, да? То есть, и поэтому колеблется он от 98 там, до 100, там, ну, где-то примерно так. Текст этот был написан Шанкарачарьей. Но многие, да, но после Шанкарачарьи остались очень многие последователи. Как вы помните, Шанкарачарья это был такой великий-великий мастер, который оставил после себя такие труды по Адвайта Веданте. Это такой как бы аскетический подход недвойственности. Это путь такого человека, который всю жизнь сражается с майей, с иллюзией, который не дает себя обмануть иллюзией мира. То есть вот Шанкарачарья считается, ну, одним из столпов этой вот как бы религии, не религии, этого подхода философского. А в высшем абсолюте, а в том, что мы не видим абсолюта из-за того, что есть иллюзия, ложь, майя. И вот помимо таких произведений у Адвайта Веданти, Шанкарачарья написал этот текст. Этот текст в высшей степени тантрический. в высшей степени. Это текст в высшей степени, ну, интересный, потому что многие последователи современные даже отрицают, что его написал Шанкарачарья. Уж больно он не состыковывается с его другими работами. Но как учили меня и в нашей традиции, вот наличие Ананда Лахари и Саундарья Лахари, это скорее подтверждение того, что Шанкарачарья написал эти предыдущие работы, чем опровержение, потому что это действительно показывает его как высочайшего адепта, то есть йоги, высочайшего, то есть выше уже некуда, просто некуда. И текст этот, еще раз говорю, он некоторыми из последователей современной, значит, Адвайта Веданти просто отвергается. Говорится, что вот, мол, где это не он писал, а какой-то другой человек, или вообще это не то. Но я не то, что там искренне, так сказать, верю, я просто убежден, что это писал именно Шанкарачарья. И также меня учили мои учителя, и также вы поймете потом, когда вы поймете вообще смысл о том, что все подходы делятся на подход сознания и подход энергии. Так вот, если в других работах Шанкарачарья давал подход сознания, то в этой работе он дает подход энергии. А текст этот очень аллегорический. Понять его, как и все тексты, которые мы с вами рассматриваем, касающихся вот таких разделов йоги, близких к тантрам, можно одновременно на нескольких уровнях. На прямом, но, что самое важное, на иносказательном. Это прямые указания для выполнения тех или иных упражнений по таким достаточно закрытым йогам, куда входят такие йоги, как йога союза, йога секса, тантра-йога, собственно, и, что самое главное, йога влюбленности. Это в некотором смысле один из основополагающих текстов, вот помимо, ну, целой группы других текстов, который не только опирается и ссылается, но который, в общем-то, и является частью вот этой йоги, йоги влюбленности. На сегодняшний день... Да, итак, мы с вами будем рассматривать сейчас пока только Ананда Лахари. Мы пока не будем рассматривать Саундарья Лахари по той простой причине, что он у меня до конца не прилизан, не переведен, а точнее кое-что, что было переведено, сгорело. А перевод таких текстов, поверьте, вещь не просто сложная, а неимоверно сложная. Просто неимоверно. То есть это вообще... Вот трудно переводить тексты, вот которые мы с вами, помните, 108 афоризмов, повествование о молодом Радже, повествование о хатха-йоге, значит, вот наш текст по карма-йоге. Эти тексты трудные, очень трудные. Но, честно сказать, они даже в сравнении не идут вот с этим текстом. Почему? Да потому что... Этот текст предполагает еще наличие невербального знания и наличие того, что ты начинаешь жить в этом учении. И только тогда ты его понимаешь. Так вот, в современной Индии этот текст очень популярен. Он очень популярен. Его очень любят комментировать, на него дают, в общем-то, комментарии. Этих комментариев насчитывается там за сотню сейчас. В общем-то, каждый уважающий себя там учитель так или иначе начинает его комментировать. Но вот только лишь в чем проблема заключается, что иногда комментарий его, на мой взгляд, это что-то уже совсем другое, имеющее отношение к, собственно, Ананда Лахари. Вот такая маленькая преамбула, да, вот маленькое такое вступительное слово, вопрос, когда он был написан? Ну, написан он был примерно в то же время, когда вот датировка жизни Шанкарачарьи. Достаточно широкая такая, широкий такой коридор. Некоторые говорят, что это с 5 века нашей эры, там, по 12 век нашей эры. Некоторые сужают, ну не знаю, но вот примерно в те времена, то есть вот примерно некоторые такие вот ссылки, упоминания, они свидетельствуют о том, что именно к этому времени, каким образом, что то там, то сям встречается то или иное слово, характеризующее, допустим, там, помню, там, украшение или еще чего-то. В Индии достаточно можно четко определить, когда какие украшения носили, соответственно, вычислить возраст. Но, честно сказать, для меня это не является тоже аргументом, потому что иногда при переписывании в некоторых текстах одно написано, в некоторых другое написано. Все-таки небольшое разночтение этих текстов есть.
До нашей эры?
Нашей. Вот. Теперь, собственно, начинаем мы его рассматривать, начинаем мы его излагать. И давайте я сейчас самый первый афоризм вам прочту, вы его запишите. Напишите «Волна красоты» как заголовок. Первое. Даже сам Шива способен проявить свою силу, только если он соединен с тобой. Без тебя он не может даже пошевелиться. Так могу ли я не склониться перед тобой? Той, которой прислуживают Хари, запятая, Хара, запятая, Виранчи, и все другие боги. Вот этот первый афоризм. Мы его записали. И теперь еще несколько слов вообще про этот текст. Что это за текст? Этот текст посвящен богине Шри. Богине Шри. Традиция иногда это называется Шри-Видья. Богиня Шри – это прекрасная 16-летняя девушка, мать мира. Или супруга Шивы. А по-другому это Шакти, это Майя, иллюзия очарования. Так вот, это гимн, посвященный богине Шри. Или по-другому, крайнему методу энергии. Крайний метод энергии. Вообще говоря, это любовное произведение, да, вот такое можно написать и, как говорится, подарить своей любимой девушке. То есть вся, весь этот текст, он излагается как, ну как бы как восхваление, вот знаете, как у Шекспира, да, есть стихи, посвященные. Да, значит, вот прекрасному образу. Вот так это все излагается. Это вещь достаточно, как бы, с одной стороны, абсолютно живая. И она, как бы, безыскусная. А с другой стороны, каждое выражение здесь имеет настолько серьезную, глубокую нагрузку, что у нас даже трудно-трудно это все даже осознать. Ну, начнем с самого начала. Во-первых, есть такое выражение, что Шива без шакти – шава. Шива без шакти – труп. И вот здесь, на самом деле, я подозреваю, что это выражение пошло именно отсюда. Что Шива – всемогущий бог разрушения, который, в общем-то, творит, разрушает миры, там, не знаю, делает все, что угодно, он не может сделать ровным счетом ничего, даже пошевелиться без своей супруги. А в более глубокой философии это то, что мы с вами называем нераздельность между сознанием и энергией. Сознание без энергии не может действовать. И вот это вот основополагающий такой момент по объяснению именно двух сторон дуальности, дуальности высшего.
Да. А шакти — это женская энергия, кажется.
Абсолютно правильно, да. Но здесь еще другой такой аспект, что если в Адвайта Веданте считается, что все вокруг иллюзия, то есть ложь, с которой надо бороться, то здесь акцент меняется, что на самом деле нет никакой иллюзии вокруг вас, и нет с кем бороться. Что вокруг нас есть захватывающая игра. Игра Майи. Или Матери Мира. И то, что мы все с вами, как маленькие дети в руках любящей матери, точно так же и мы живем каждый день и находимся, с одной стороны, это можно назвать как иллюзией, то, что нам заслоняет высшее. А с другой стороны, это прямое проявление Матери Мира. Вот вы каждый день, как, не знаю, как ребенок в колыбели лежит, да, точно так же и вы со всех сторон видите, ощущаете, соприкасаетесь с этой Матерью Мира. Но здесь немножко другое, как бы, отношение к ней. Не как к матери, а как к любимой женщине. Как к своей любимой женщине. И дальше вот здесь имена приводятся, что все остальные боги, без тебя он, значит, не может даже пошевелиться. Так могу ли я не склониться перед тобой, той, которой прислуживают Хари, Хара, Виранчи? Хари – это Вишну. Хара – это Шива. Виранчи – это Брахма. А все другие боги – это весь остальной пантеон, значит, многочисленный индийских богов, каждый из которых отвечает за то или иное, значит, проявление. Кама – бог любви, значит, соответственно, другие боги – Варуна, Индра. Так вот, все они служат великой богине Шри. Супруге, жене Шивы. Шива же без нее не может вообще ничего. Шива – чистое сознание. Его жена – это энергия, которая правит миром. Вот спрашивается, иногда спрашивают, а где Абсолют? А он вокруг вас. Вы сейчас ничего не видите, кроме Абсолюта. Но только вы увидите в женской ипостаси. Вы его видите в форме энергии. Вы его видите в форме майи. Но майя здесь не с отрицательным знаком, не негативная вещь, а вещь в смысле энергии. Майя как эквивалент энергии. Что вся энергия – это порождение Матери Мира. Есть еще очень-очень много других эзотерических толкований этого первого, значит, афоризма. Но сперва бы мне хотелось услышать вашу реакцию. Насколько это вообще вам интересно? Ну, кто-нибудь что-нибудь скажет?
Нет, интересно, конечно, но пока еще мало что можно сказать, мы же еще только начали. Интересно.
Ну, это как бы основополагающий позитивный такой танкер, даже не танкер.
Значит, ну, немножко дальше, что вообще говоря, каждый из этих афоризмов – это не просто афоризм, это одна из могущественных мантр. Каждый из этих афоризмов – это сама по себе могущественная мантра. И мы помним, что мантры делятся на три большие группы. На биджа-мантры, мантры имен и мантры сознания. Биджа-мантры и мантры имен не переводятся на русский язык. Вот они как есть, так и остаются. Мантры сознания переводятся на русский язык, поэтому мы сейчас читаем это все с вами по-русски, а не на санскрите. Но все биджи и все имена остались на санскрите. Хари, Хара, Виранчи. И в дальнейшем там будет их очень-очень много. Так вот, самое любопытное, что человек, который повторяет этот текст вслух, воспроизводит одни из самых могущественных, одни из самых сильнодействующих мантр. Каждая из этих фраз – это могущественная, сильнодействующая мантра, состоящая, как вы видите, из части сознания. Вы понимаете, о чем это, да? Я вот вам сейчас прочитал, да, и вы поняли, о чем, да? О том, что Шива без шахты труп. А также здесь есть биджа-мантры, то есть те, которые действуют при произношении. Поэтому любой из этих афоризмов вы можете использовать как мантра. Более того, на каждый из этих афоризмов есть своя янтра. На каждый. И вот когда человек практикует этот текст, то есть он читает его, произносит его вслух или умственно, и созерцает ту или иную янтру, он наделяется высочайшей энергией шакти, которая позволяет ему очень-очень что многое достигать, если не все. Так, чудесно, чудесно. Есть ли еще вопросы по Ананда Лахари? Нет. Замечательно. Теперь мы переходим к нашему обычному 108 афоризмам, потому что этот текст мы не будем быстро с вами изучать. Слишком уж сильный текст. Слишком уж сильный текст.
И очень страшный. А как это можно использовать?
Страшный?
Как в этом жизни? Страшный в смысле очень сильный.
Нет, не в
плане... А как это использовать можно?
Не в плане очень... Дело в том, что если мы придерживаемся этого взгляда, то, как это сказано в древних текстах, богиня Шри нам может показать себя. Она может, Матерь Мира нам может показаться. А все те, кому она показывается, так сказать, играючи достигают просветления. Играючи. Нам не нужен аскетизм. Нам не нужна йога. Если Мать Мира захочет, чтобы вы достигли просветления. Почему? Потому что именно она и ставит препятствия на пути к вашему просветлению. Вы думаете, что вы боретесь с самим собой? Вы думаете, что вы боретесь с иллюзией мира? На самом деле нет. Она, как любящая мать, играет с ребенком, но чтобы ребенок раньше времени не залез куда не надо, она его иногда просто ограничивает. Ну, вот ребенок куда-нибудь полез, он раз подхватил и в другую сторону направил. А отношение к этому вы можете понять только лишь, ну как бы, на первый взгляд достаточно, ну подумаешь текст и текст, да? Подумаешь, вот такие слова, а не другие. Но по-настоящему вы его поймете, только лишь если вы с помощью упорнейшей практики йоги накопите очень большой потенциал, внутренний потенциал вот этой вот йоговской тончайшей энергии сознания, вот того, чего вот то, чего такое очень мистическое. И вот тогда по-настоящему, вот когда человек очень-очень долго занимается йогой, очень-очень сильно, когда он посвящает йоге всю свою жизнь, когда это для него становится просто смыслом жизни и вообще, как, в общем, все проходит через призму йоги, только лишь тогда приходит глубокое, интуитивное, невербальное осознание этого текста. А моя, в общем-то, роль заключается в том, чтобы заранее вам этот текст изложить, что потом, когда вы действительно достигнете, накопите достаточно много энергии, достаточно много положительной, благой кармы, чтобы вы тогда вспомнили, что ага, есть такой текст, и вы вновь его прочтете, и я вас уверяю, что все в вашей жизни изменится к лучшему. Даже к лучшему сказать, это ничего не сказать. Ну просто вы поймете, что до этого, в общем-то, и не жили. Вот так вот, пожалуй, на этом я сегодня закончу этот текст. Мы его будем медленно проходить, это не тот текст, который проходится быстро. А теперь мы идем дальше. Мы идем дальше. Да, есть вопросы? Очень хорошо, вопросов нет. Тогда, значит, где мы, Саша, остановились тогда на прошлом?
Сейчас будем вспоминать. Я не помню, мы прочитали афоризм, по-моему, или рассмотрели его. Всегда выявляет такую иллюзию сознания, вот где про сознание.
Угу. Да, мы рассмотрели, да.
Вот этот мы рассмотрели. Угу. И не давай вовлечь себя. Ну, вот этот мы рассмотрели,
да. Афоризм.
Вот следующий, по-моему, 95-й, мы даже читали. Угу. Рано или поздно ты преодолеешь все кармические трудности и осознаешь в мелочах все, что было сказано в этом трактате.
Все. О, ну прям в тему с этим Сананда Лахай один в один. Так вот, любой этот текст, вообще в йоге есть очень странные какие-то такие вещи, которые на первый взгляд кажутся ну не больше, не меньше, как чудесами. То есть вот мы как с вами привыкли. 95, а? 95-й путь. А, давайте запишем. Если нет, давайте.
Ага.
Да, давайте. Ага,
потому что там жлицы.
Рано или поздно ты преодолеешь все кармические трудности. И осознаешь в мелочах все, что сказано в этом трактате.
Так вот. Это очень хороший, действительно, в тему этот афоризм. Я, конечно же, много, и вы сами много читали разных книжек, и потом приходит такое ощущение, вот эффект такой, что проходит энное количество времени, ты перечитываешь текст, и он тебе открывается совсем по-другому. Он на чем-то другом акценты появляются, то есть ты начинаешь вообще находить ответы на вот сегодняшние проблемы, да, хотя ты его там, допустим, год назад читал, и год назад он тебе открылся несколько с другой стороны. Проходит еще какое-то время, ты вновь его перечитываешь, и тебе вновь что-то открывается. И вот такой эффект, что вот эти все священные писания в любых религиях обычно предлагают перечитывать по несколько раз, чтобы всегда вот ты читал ее в одном возрасте, открылось одно. Ты прочитал ее в другом возрасте, открылось другое. В третьем – третье. И каждый раз это как если бы ты читал его по-новому. Как если бы ты его первый раз вообще в жизни читал. Почему такое происходит? По двум причинам. Первое. Вот есть наш разум. Обычный наш разум, которым мы каждый день пользуемся. А есть та его часть, которая граничит с интуицией. Высший разум, так называемый человеческий высший разум. То есть это высшие человеческие способности, непосредственно граничащие с интуицией. Мы, обычный наш обычный разум, вот мы сейчас сидим здесь и пользуемся нашим обычным разумом. И мы как бы живем вот в одном таком коридоре, в одной плоскости. Но если у нас, при нас сейчас же есть высший разум, есть наша интуиция. Так вот, если бы сейчас заработала наша интуиция, вот мы с удивлением смотрели налево и направо. Каждая бы вещь, каждый листик на этом цветке, каждая там, не знаю, каждая ножка этого стула, буквально все вам бы говорило так много, как открытая книга. Но так как мы с вами поглощены вот этой средней частью, мы этого не видим. И об этом прекрасно знали йоги, святые, которые писали эти тексты. И тексты были написаны следующим образом. Во-первых, они были под завязку нагружены информацией, которую мы воспринимаем просто обычным разумом, во всех хитросплетениях. Сегодня прочитал, сделал акцент на одном, один смысл. Завтра прочитал, сделал акцент на другом, другой смысл. Не противоречащий первому, но дополняющий. Послезавтра еще, знаете, как на кристалл бриллианта смотришь с разных сторон, и он тебе по-новому начинает представляться. Новые грани открываются, и по-другому играют разноцветные вот эти вот отблески, лучики преломленные. Но это не все. Так можно читать, вообще говоря, перечитывать священные тексты, тексты по йоге, и они будут все по-новому и по-новому и по-новому открываться в границах разума. Но йоговские тексты были написаны поистине людьми теми, которые обладали способностями, намного превосходящими наши с вами. И то, что нам кажется каким-то чудом, на самом деле это как высшая наука, нам пока еще неизвестно. То есть там чуть-чуть выше есть тоже своя такая как бы область того, чего мы не понимаем. Так вот, заключается это в том, что когда вы в следующий раз начинаете читать этот текст, вдруг откуда ни возьмись, на вас обрушиваются ассоциации, переживания, какие-то внутренние знаки, внутренние ответы на какие-то внутренние вопросы. Те, которые приходят уже не из обычного разума, а из высшего разума, граничащего с интуицией. Так вот, любой текст, он просто так же до отказа забит вот этими вещами из высшего разума, граничащего с интуицией. Вот почему любой текст является священным в том плане, что он действует помимо того, как просто на наш разум, так еще и магическим образом пробуждает в нас ясность, пробуждает в нас радость, пробуждает в нас желание заниматься йогой, пробуждает в нас вот что-то такое, что нас подталкивает вперед. В то же время открывает какие-то новые, какие-то едва уловимые хитросплетения каких-то знаков, имен, форм, обстоятельств, которые, понятно, в каждый период жизни у человека другая, но каждый раз, когда он читает этот текст, он как по вот этому высшему шаблону вдруг начинает понимать смысл. То есть вот человек сталкивается с тем, что в жизни он столкнулся с той ситуацией, с таким-то проявлением, и он не понимает, как это интерпретировать. Вот помните, был про Шерлока Холмса фильм, я помню, там была заставка такая, что такие много-много-много букв, а на нее так рамочку раз, наставляют, и остаются только те буквы, которые складываются в предложение, да, то есть как бы вот как расшифровка. Так вот, точно так же этот текст. Нам приходит бесчисленная информация, бесчисленная, на работе, кто-то позвонил, что-то сказал, что-то вы услышали, что-то записали, краем уха по радио кто-то что-то сказал, значит, что-то вы помните еще с предыдущих времен. Вот огромный поток информации со всех сторон непрерывно вас стекает, и каждый момент времени он свой. И мы иногда просто начинаем путаться, сбиваться, мы начинаем правильно его интерпретировать. Но стоит нам прочитать текст, как это все раз по своим местам и сложилось в единую непрерывную картину. То есть вот то, на чем настаивает йога, видеть мир не разделенным на кусочки, а видеть мир единым. И в этом смысле... Единым в том плане, что картина сочетается из, прошу прощения, физиономии бомжа на автобусной остановке, обрывком объявления тут же на столбе, услышанной фразой у прохожего, который сзади тебе сказал, чириканьем пролетающей птички и тем, что у тебя там, допустим, за ухом зачесалось. Все, казалось бы, с точки зрения науки, которая пользуется... вот этим вот инструментом разделять на части и исследовать все по отдельности, это, в общем-то, случайно собравшиеся в одном месте факторы, случайным образом. И поэтому наука их не рассматривает как единое, а говорит, что каждая болтовня физиономия, потому что он вчера столько выпил, объявление такое, потому что дворник отодрал часть этого объявления и выкинул, тетечка сказала такую фразу, потому что позавчера она посмотрела такой сериал, а за ухом чешется, значит, я не знаю почему, да, то есть почему-то чешется. То есть, и вот современная бы наука начала бы каждое из этих явлений расставкивать по отдельным группам и анализировать отдельно, находя причинно-следственную связь. И находя ее. Да, действительно, бомж с фингалом под глазом, потому что он вчера, значит, там что-то с товарищем не поделил. А есть другой способ познания мира, не разделять, а воспринимать картину единым фронтом. И синяк под глазом у бомжа плавно перетекает в ободранное объявление, а вся эта картина, значит, комментируется за спиной проходящей тетечкой. А более того, дабы мы, как говорится, сильнее это восприняли, у нас начала чесаться за ухом. И все это вместе хлоп в единую картину. И вдруг мы начинаем понимать, что мир един. Что эти, на первый взгляд, разрозненные, разъединенные факты, только лишь на первый взгляд разрозненные, разъединенные факты. А на самом деле есть непрерывный континуум пространства и времени, где все единое, все представляется как единым живым существом, которая с тобой общается. Так вот, да, потом, значит, вот когда это все приходит, а мы все равно склонны видеть это все по кускам. Мы берем текст. Мы прочитали этот текст. И этот текст, как вот действительно шаблон так, хоп, наложился, и все собралось. И вдруг для нас интуитивное прозрение той или иной ситуации, вот именно в нашей жизни, именно в текущий момент. Через год, когда мы начнем читать этот текст по-новому, ситуация будет другая. Но опять мы, прочитая этот как бы текст, мы вытаскиваем глубоко спрятанный за многими-многими, ну то есть как бы вот логическими построениями высший смысл и вновь лоб. Поэтому так и получается, что сколько бы вы раз не читали текст, посвященный йоге, даже если вы его зазубрите наизусть, то по прошествию времени, воспроизводя его, вспоминая или читая по-новому, он будет со все постоянной новизной открывать вам то, что вы, в общем-то, ну, как бы, не могли понять без него. Вот по этой причине и говорится, да, этот афоризм, что по мере того, как мы начинаем удалять свою карму невнимательности, вот есть такая, как бы, карма, называется она невнимательность, нам бы остановиться и проанализировать бы все, а нас прет дальше, да, мы по привычке нас несем. Так вот, если у нас больше этой невнимательности, мы поверхностно понимаем текст. Через год, прочитав его вновь, значит, мы, как бы, нейтрализовав вот эту негативную карму, вот этой невнимательности и невосприимчивости более глубоко, через еще год еще более глубоко, еще, еще, еще. Как вы понимаете, на этой системе была построена система гадания. Система гадания, она, в общем-то, и в Европе, и на Востоке хорошо сохранилась даже до наших дней. В Китае, значит, это соответствующая, значит, книга перемен. На Западе, как правило, значит, пасьянсик там разложить, да, еще что-нибудь, да, ну, то есть, как говорится. Сейчас стали появляться системы рун, системы... Все, что хотите, гадание на кофейной гуще. Это в некотором смысле такая, как бы, такая система, которая позволяет собрать вместе разрозненные факты. И если человек, который действительно, значит, вот, умеет это делать, он может вам проинтерпретировать их. Вот отсюда иногда предсказания. Вот отсюда иногда то, что вот люди, я знаю, что даже отчасти астрология. Вот отчасти астрология объясняется даже не действием какой-то непонятной энергии светил на нас, а просто, я прошу прощения, тупым расположением звезд. Вот была геометрия одна, стала геометрия другая. И ничего там, вообще говоря, не действует. То есть вот с точки зрения, иногда хотят представить, что это якобы такая тонкая космическая энергия как-то на нас влияет. А это иногда просто как система гадания, как система интерпретации разрозненного по кусочкам мира в единую непрерывную схему. И поэтому хороший гадатель, да, в общем, гаданию научить нельзя, астрологии научить нельзя, вообще ничему этому учить нельзя. Если у человека есть способность, если он, значит, что называется, обладает этим даром, действительно стоящий человек. Но подавляющее иногда большинство на Западе, там вообще компьютеры к этому приспособили, да, то есть они не понимают этого. Так вот, с этой точки зрения, любой текст даже может стать гадательной системой. Понимаете, да, о чем здесь речь?
Вадик, ну это можно сказать, что это интуиция, вот видение, как бы, целого? Или это больше анализ? Или это вот, как бы, или это есть интуиция? То есть это мгновенное восприятие целого, как бы ты воспринимаешь все целое и, как бы, все факты, то есть не происходит, как бы, обычный анализ по частям, да? Как бы вах, у тебя, как бы, мгновенный анализ всего целого, да, и как бы, похоже, вот это интуиция.
Если вы помните записки о Шерлоке Холмсе, значит, доктора Ватсона, когда Шерлок Холмс, анализируя совсем разрозненные на первый взгляд кусочки, составлял из них единую целую картину. То есть почему? То есть мы выглядываем в окно и видим, что один прохожий идет туда, другой сюда, один так одет, другой так одет. Ну, не знаю, Бог его знает, что они сюда идут, случайно. А тут все раз-раз-раз-раз-раз сложилось, и ответ. А они делают так, потому что там демонстрация, да, о которой мы, может быть, даже не знаем. Вот именно так они поэтому идут. То есть это, как бы, несколько другая, если угодно, это альтернативный или другой способ познания мира. Ученый, еще раз, он действует так, как ему подсказывает наш разум. Возьми целую картину, разбей ее на кусочки, каждый кусочек исследуй, найди законы взаимодействия одного кусочка с другим кусочком и построй, постарайся построить эту картину, значит, воспроизвести. Хорошая система работает до известной степени, только она перестает работать, когда количество кусочков становится большим. Когда изменяющихся факторов уже более там, чем 3, вот меня всегда, знаете, что поражает, приходишь куда-нибудь там в салон мобильной связи, и тебе говорят, тариф такой-то, тариф такой-то, этот стоит столько-то центов в минуту, но такие-то ограничения. Да? И вот на этом построена такая жульническая реклама. Если параметров изменения больше 3, то ни один нормальный человек не может зайти и сказать, какой более выгодный, а какой менее выгодный. То есть это запудривание мозгов. Капитально. Я до сих пор не могу разобраться, поэтому как я поступаю, я просто звоню человеку, который уже просто методом пробы, ошибок перепробовал все, он мне говорит, вот это вот, значит, неправильно, это неправильно, это неправильно, а вот единственное это есть, но не весь, ты все равно будешь платить больше, чем там сказано, да? Почему? Ну он уже опытом убедился. Потому что во всех этих рекламных проспектах даются 5 там, или больше составляющих, которые, в общем-то, мозг не может обработать. Да, там, у тебя меньше центов, ну, ночью, когда ты не звонишь, да? Или больше, там, допустим, да, то есть, ну, или там какая-нибудь НДС не посчитана, или еще бог знает чего там, плохое настроение у оператора. Да, и в результате, как поступает человек, он понимает, что он ни черта не понимает, он машет рукой и говорит, ну, что бы вы посоветовали, да, то есть, ну, а те советуют то, что им выгодно. То есть, это, в общем, очень жульническая политика, которая сейчас махровым цветом расцвела. Цвести она может только лишь в областях высоких технологий, ну, то, что очень быстро появляется. Потому что со временем человек-то разбирается, но это временно. Так вот, мы анализируем это с помощью нашего разума. Мы каждый параметр по отдельности, а потом пытаемся это все соединить. А есть люди с интуицией, они заходят, смотрят на физиономию продавца, анализируют, на какой бумажке сделан проспект, сколько там картинок, вообще вот мелочи, более того, какая-то мусорка стоит, значит, в этом отделении связи, и у него мгновенно из всего этого хоп, единая картина, и он понимает, вот здесь меня обманут, почему? Вот что-то не состыковывается, слишком уж лощенная, значит, физиономия у продавца, хотя они обещают, что они экономят каждый наш цент, да, ну не может быть, да, то есть, значит, где-то... То есть, и вот есть люди, которые приходят на рынок, не торгуясь, не спрашивая, говорят, дайте мне это. Забирают и уходят. И оказываются правы. Почему? Работает интуиция, которая воспринимает не конкретный товар на прилавке, а товар вкупе с физиономией продавца, того места, где он находится, а также вообще вот этих кучу второстепенных факторов. Этот человек не разделяет по кусочкам и не анализирует в отдельности, а воспринимает картину целиком. Хлоп, все, составлено представление. И человек уже, это как бы уже начинает работать интуиция. Он просто у некоторых продавцов что-то покупает, а у некоторых не покупает. И даже он сам иной раз не может объяснить, почему он делает такой выбор, а не другой.
А вот можно сказать, что чем сильнее сознание раскрыто, да, тем сильнее у тебя интуиция работает.
Безусловно, так и есть, так и есть. Так уже, чем сильнее сознание раскрыто,
это свойство, это чистейшее как бы свойство сознания, вот видеть, да, напрямую.
Ну вот представь себе, у тебя ты зашел в темный подвал, и тебе надо осмотреть гигантскую картину на стене, а ты вор. Ты вор, ты пришел, значит, украсть что-нибудь там. А тебе еще попутно надо было рассмотреть картину гигантскую на стене. У тебя маленький фонарик, вот такое пятнышко. И всю картину ты осветить не можешь, тебя увидят, ну, значит, у тебя нет столько света, у тебя есть вот оно пятнышко, что ты начинаешь делать? Тут посветил, ну, то есть начинаешь последовательно высвечивать, и начинаешь, а вот здесь вот кусочек руки, вот тут кусочек ноги, о, опять рука, опять нога, и ты не можешь себе сказать, это одного человека или другого, то есть вот ты как бы вот по кусочкам, да, высвечиваешь, а потом в голове составляешь из этих кусочков,
субъективность,
значит, вот что там оно представляет, реальности, да? И так действует обычный разум. Он все это панно, да, выбирает кусочек, анализирует, потом второй кусочек и вместе составляет картину. А интуиция, значит, она старается высветить сразу все. Или если не сразу все, то как бы в зависимости от того, насколько сильно сознание развито, то есть это у тебя уже не узкий лучик, а уже прожектор пошире, ты сразу видишь большие куски. И даже если ты опять-таки начинаешь составлять картину, ты уже составлять ее из больших кусков легче. А вообще цветы, которые описаны в йоге как люди, обладающие сверхспособностями, они, не анализируя, то есть не высвечивая по кусочку, они сразу хлоп и тебе скажут, на этой картине было нарисовано там то-то, то-то, пятое, десятое. И обычный человек подвигается к этому так. Да, а если вы муравья вообще посадите? Вот он, бедный муравей, будет ползти, значит, так, а вот здесь вот синенькая, а тут вот красненькая дальше, вот, ну, то есть, как бы, составлять картинку, да? Вот. Так вот, в этом-то и разница между подходами науки и подходами йоги. Это два эквивалентных, очень мощных инструмента познания мира. Вот, но это мы отвлеклись. Вопросы есть?
Ну, так, значит, получается, когда вот человечек фонарик смотрит, вот, каждый маленький там фрагмент, да, эта картина, то, естественно, каждый, например, человек в силу своих каких-то ассоциаций видит свое, да? То есть так получается, что до тех пор, пока мы не видим эту полную картину, наш разум, естественно, будет очень субъективный, да, анализ. То есть я увидела ногу, у меня ассоциация, что нет, это похоже на какое-то животное.
Да.
Человек ассоциация с моей машиной, да?
Да, нет, моя я даже не рассматриваю такие вещи, когда вкрадывается еще даже наши ассоциации, наши как бы интерпретации, да.
Ну, как то, что мы как бы воспринимаем.
Да, то есть даже если бы все у нас было окей, да, даже если бы мы действительно вот воспринимали все без искажений. Потому что у нас еще может в глазах двоить. Вот еще такой фактор.
Так да, вот, у нас даже болезни физического тела, и то уже какие-то искажения даже.
Да, то есть на разуме может быть очень много отпечатков, даже может быть сознание очень сильное, а разум может быть вот такой весь исковерканный.
Абсолютно правильно, да, абсолютно правильно. И вот самое смешное, вот у Шанкарачайи, текст которого мы начали рассматривать, значит, эти свойства – это свойства проявления майи, иллюзии. Мы смотрим на кусочек картины, где нарисована рука, нам кажется, что это не рука, а, допустим, там, не знаю, нога. Или я не знаю еще что-нибудь. И вот у Шанкарачари обычно такие хрестоматийные примеры, что когда человек идет ночью, он видит дерево, а ему кажется, что там притаился разбой. Или наоборот, там тоже еще, он смотрит на веревку, и в темноте она ему кажется змеей. И вот это как бы разовый пример. Но вот мы сейчас с вами вокруг, с точки зрения йоги, видим Шиву, и больше никого. Точнее, мы видим богиню Шри, и больше никого. Но так как каждый кусочек мы, в общем-то, воспринимаем не целиком, а по маленьким кусочкам, и каждый этот кусочек еще и замутнен вдобавок, да, и мы его по-другому начинаем связывать с другим кусочком, мы видим вокруг то, что вы видите. Вы видите вокруг себя стены, занавески, окна, цветы, людей. А на самом деле здесь нет никого, только вы и Бог, и все. А ваш разум склонен разделять Бога абсолютно на кусочки, и вы видите людей, обстоятельства, вещей. И вот то, что вас заставляет видеть не Бога, а абсолюта, а вот эти вещи, называются майи, иллюзии. То есть это вещь, которая с одной стороны просто нет. Это ваша иллюзия, да? Ну, то есть что отличает змею от веревки? Это ваша интерпретация. Существует она реально? Нет, это веревка, это не змея. Реально ничего нет. Реально вокруг Бог. А тем не менее мы видим мир. И с точки зрения Адвайта Веданты, виновата майя, иллюзия, обманщица, которая нас путает. Такой как бы негативистский подход. И каждый человек это как воин, который сражается с иллюзией, который не дает ей, значит, себя обмануть, который держит себя, то есть полностью под контролем, занимается, у него все работает четко, у него мозги работают, органы чувств, все под контролем. Другой же подход, подход вот этих женских йог или тантр, и вот самый типичный текст, это этот текст Ананда Лахари, это когда вы не сражаетесь с майей. Вы просто понимаете, что майя это не враг. Это всего лишь как бы энергия Бога. То есть и она вас держит, да, действительно, именно она заставляет держать, быть в рабстве. Но она же вас и спасет, если на то будет ее желание. Сколько у нас времени осталось? Или уже не осталось?
Вадик, а вот смотри, получается, что есть же какая-то объективность, действительно, когда мы видим вот эту полную картину, и действительно она существует.
Постепенно, что значит объективность?
А, ну вот сейчас мы о том, что сейчас вот, ну как бы вот, например, если ползет змея, а мы далеко подумали, что это веревка или там, то наоборот, да? Но мы, приближаясь к ней, видя как бы целиком эту картину, мы действительно видим, что это змея.
Да.
Или, например, даже когда мы вот видим через это, ну, как бы маленькое, да, вот наше сознание, да, тогда вот появляется субъективность. Но когда только вот мы видим картину целиком, но она же реально существует, объективность какая-то. Ну, то есть есть же как бы такой мир, который...
С точки зрения вот, так сказать, вот этих вот йог, ведь вы должны помнить, что йога достаточно широкая система. Вы можете заниматься йогой и верить в наличие Бога и Абсолюта, а можете заниматься в нее и не верить. И йога говорит, все равно это высшее, настолько высшее, что и тот, и другой все равно в него попадает. Так вот, то, что ты сейчас указала, это является действительно методом. И что отличает великого святого йога, который понял все? Вот, или как в древности, в ведах эти люди назывались дважды рожденными. Вот обычного, ну как бы, заблуждающего человека, что дважды рожденный, он знает, что это не змея, это веревка. И узнал он это, потому что он взял и посмотрел действительно. А вот этот вот процесс, когда ты считал что-то одним, а потом увидел, какое оно есть на самом деле, и называется в йоге обретением истинного знания. Или еще такое слово, реализация. И как вы видите, разницы никакой между ними такой объективной нет, что вот реальной преграды между тем, что вы несведущий бомж и высочайший провидец, просветленный йог, она не в том, что у вас какие-то и такие вот, что такое там поменялось, да нет. А только лишь в том, что у вас либо есть это знание, как оно все на самом деле, или нет. Вот и все. Вот единственная разница. А уже если вы знаете, как оно есть на самом, все на самом деле, вы начинаете пользоваться действительно теми скрытыми возможностями. То есть то, что обычный человек воспринимает как магию. Да, то есть то, как что-то такое, выходящее за пределы разума. Ну там йоги умели там творить чудеса. Но с точки зрения йоги, никаких чудес йоги не творили. Они просто знали, как устроены вещи на более тонком уровне и пользовались этим законами. Так вот, до тех пор, и отличие, вот согласитесь, какое маленькое отличие, вы идете, труситесь, думаете, господи, там вот он притаился в глубинку, да? Так страшно на самом деле, но деваться некуда, все равно идешь вперед. Подходишь ближе, уже вообще весь трясешься, вообще весь там на адреналине. Подходишь, смотришь, да блин, это хуже. Со мной, кстати, такая несколько раз
была. А я действительно притаюсь. И ты подходишь и
притаюсь. Да, вот. Но вопрос в том, что на самом деле не притаюсь. То есть, как бы притаился Бог. Вот так. То есть, никто не может светоить.
Мы же сами себя накручиваем.
Да, то есть, но вот эта степень накручивания, то есть это, понимаете, это представлено как такой грубый, ну, чтобы понять, а мы себя накручиваем, как вот каждый листик, каждую деталь, каждое слово мы воспринимаем не так, как оно есть на самом деле, а вот с этой накруткой, через призму своих, своего, как сказано в йоге, через призму своего предыдущего опыта. И в йоге Патанджали, допустим, считается, что до тех пор, пока мы, значит, эту призму полностью не очистим, мы так и будем воспринимать все искаженно. Мы так и будем вечно находиться под властью этой иллюзии. И вот этот последний афоризм, который мы с вами сейчас вот рассматривали, это... Вот вообще, он... Еще раз, Саша, его прочитай, вот, чтобы вы вспомнили.
Рано или поздно ты преодолеешь все кармические препятствия, кармические трудности и осознаешь в мелочах все, что сказано в этом трактате.
Так вот, текст, любой текст, священный текст, это как бы инструмент из будущего. Вот мы еще пока запутаны. Мы пока действительно склонны видеть вместо веревки змею. Мы действительно склонны воспринимать все искаженное. И... Мы мучаемся, ясно мучаемся. Но вот люди, которые уже прошли далеко вперед и оставили нам эти тексты, они их оставили еще и в качестве такого надежного, как бы увеличительного стекла, знаете, которое вы действительно, как очки, вы надеваете и смотрите, Господи, никакая же это не змея, это веревка. Но для этого эти очки надо время от времени надевать. И вот по мере того, как вы, ну, в дальнейшем их одеваете, да, то есть вы один раз прочитали текст, один раз надели очки, что-то разглядели. Прошло время, другая ситуация. Вы второй раз прочитали текст, второй раз надели очки, но уже получше разглядели. И так дальше. И вот по мере того, как вы будете читать, читать, читать эти древние тексты, вы будете все больше и больше пользоваться вот этой вот способностью, ну, как бы различать. А уж если вы первый раз увидели, что была... змея стала веревка, то второй раз, когда вы видите змею, да, вы уже думаете, ага, ну есть вероятность, что это не змея, а веревка. То есть у вас уже начинает быть критическое отношение к миру. А это уже дорогого стоит. Вы начинаете как бы подходить к этому достаточно, ну не так, что вас легко обмануть. И начинает потихонечку действительно... приобретаться вообще все знание, каким образом вообще вся эта иллюзия происходит. А если вы поняли, как иллюзия произошла с тем, что вы восприняли вместо веревки змею, ну как вот этот алгоритм превращения, то вы можете, смотря уже на другой объект, обратно делать. И возникает вопрос, ну и что ж там видно? Когда вы помните, да? А вот высшие йоги говорят, видно только абсолют, летящийся, поглощающий. Что-то такое невообразимое, то по сравнению с чем все остальное в жизни кажется смешным, мелочным, бессмысленным, вообще не заслуживающим никакого внимания. То есть и йоги, которые вот хотя бы отчасти взглянули на это, они больше в жизни ничем не интересуются, потому что они знают, что это всего лишь дурилки картонные вокруг нас. Что это всего лишь декорация, которая за собой скрывает нечто невообразимо глубокое, высокое. Это пространство счастья, радости, чего-то совсем, да? И в Адвайта Веданте стараются как бы эту картонную декорацию разрубить на кусочки. А в тантре пытаются увидеть за этими декорациями то, что там находится. И поэтому вот в этих текстах, это тексты, которые еще раз, отчасти, вот почему они основополагающие для йоги влюбленности? Потому что в момент влюбленности сила майи, сила иллюзии проявляется как никогда сильно. И если ты понял закон, разворачивание влюбленности на своей собственной шкуре. И ты понял, что вот тройное действие, то есть йога влюбленности, как вы помните, состоит из трех частей, то вы, в принципе, после этого умеете видеть, что называется, сквозь этот мир. Вы понимаете, как все устроено, и вы из этого мира уходите, исчезаете. Почему? Вы все в нем выполнили. А самая большая задача наша, вот понять, как за этими приходящими моментами скрывается это высшее, к чему мы стремимся. Вот. Есть ли вопросы?
Но это все как бы вот в настоящем моменте?
Да, вот самое что...
А хорошо, а тогда предсказатели, как они могут предсказывать мое будущее, например?
С точки зрения, да, вообще говоря, все предсказания врут, но вопрос только врут в какую степень. Единственный предсказатель, который не врет, это абсолют, Господь Бог. Если он захочет все переиграть иначе, он переиграет вообще. То есть. А поэтому, ну, есть, вот, знаете, вот я вам сейчас скажу предсказание. Вы знаете, завтра на востоке зайдет солнце. Понимаете, да? Почему я это делаю предсказание? Ну, потому что я вижу, что вот сейчас оно только что зашло, и уже на небе его не будет. Оно должно, чтобы опять появиться, взойти. А я знаю, что оно восходит, значит, на востоке. Почему? К этому я могу прийти по-разному. Во-первых, мой долгий жизненный опыт мне подсказывает, что, как правило, оно там восходит. Это вот одна система людей, которые могут предсказывать будущее. Они, что называется, на своей шкуре уже много чего испытали. Я не знаю, что если такая система, значит, вот, событий, то приводит она к этому и этому. Но иногда это неуловимые вещи, прям вот неощущаемые. Значит, система гадания. Есть другой подход. Человек, изучивший, значит, что Земля вертится, значит, вокруг своей оси, более того, вращается вокруг Солнца, да, это уже другой подход, более глубокий, как бы, и у него человека может быть не быть этого опыта, а то может никогда не видеть этого восхода, но он знает, что если все сделано так-то, так-то, опять же, это понимать, то будет то-то, то-то. Вот. Но за всем за этим есть тот абсолют, да, который, в общем-то, все это и вращает, всю эту карусель. А он что захочет, то и сделает. И он, на самом деле, он мог плевать, он хотел на все предсказания, всех предсказателей вместе взятых, если в планы Господа Бога будет входить что-то другое. Он сделает так, как ему надо будет. Вот по этой причине, да, то есть любое предсказание, это всего лишь на какой-то степени предсказание. С этим связано еще глубокое такое количество всякого рода моментов, таких, а не психосоциальных, что иногда любое предсказание исполняется не потому, что предсказатель был хорош, а просто он вас программирует.
Ну, кармические тенденции в человеке есть, их можно увидеть просто, вот почему.
Да, я сейчас даже не говорю про кармические тенденции, я сейчас как бы с научной точки зрения, ну как вот совсем отстранен, мы сейчас даже не говорим про карму, то есть даже не копаем так глубоко. Вот гороскопы распространяется, ну, в большинстве своем, потому что человек читает,
и потом... Не, ну,
то есть там сложный, на самом деле там сложный, там не так все просто. Вот некоторые говорят, ну как это меня запрограммировали? Да тебя-то, может быть, и не запрограммировали, но нажали на те точки, которые позволили развернуться именно ту заложенную карму, которая в тебе была. А не услышал бы этого ты предсказания, и они бы остались. Знаете, как это... бомбы со времен Второй мировой войны, вот они все там лежат и лежат. Но если вас так настроили копать здесь, вы на них наткнетесь. Ну, они там объективно есть, да, не так, что что-то там, они действительно там есть. То есть вот такая у вас тенденция есть. А если бы вам не сказали, вы там бы копать не начали, и они бы так и лежали до тех пор, пока, значит, вот вы как-то по-другому бы их не обнаружили. То есть это очень сложный такой механизм провоцирования, разворачивания кармы.
Но вот тут есть еще, можно, да?
Да.
Скажу. Такой метод гадания, вот я недавно читал тибетский, когда целый ритуал делает, и человек, гадальщик, обращается к своему «я» непосредственно, ну, как бы, процесс ритуала на какую-то секунду. А когда возвращается, он уже знает. Он уже как бы знает, вот он как бы увидел вот эти кармические тенденции, он уже знает вот
Конечно, да. Только там у них более все это зверски, на самом деле. У них система гадания совершенно, это система оракулов. Там несколько по-другому даже. Он даже к своему «я» зачастую не обращается. Он позволяет, как это там сказано, какому-то там высшему существу, демону, я не знаю, богу, демону, вселиться в себя.
Ну, это другое, да.
Да, и, как бы, и в результате якобы тот, значит, ему что-то там сообщает. Тот, как бы, его глазами, руками воспринимает ситуацию, да, и потом ее, ну, как бы, интерпретирует. Аналог следующий, что вы вот представьте, вы смотрите местность, вы мало что видите. А вот если вы на воздушном шаре приподнялись, вы уже дальше видите. Вот вы идете по дороге, да, что вас ждет впереди? Будет там вода или нет? И не видно. Находится человек, который на воздушном шаре чуть приподнялся, увидел и опустился. Вот, он уже с большей степенью вероятности может сказать. Но, опять же, здесь, в общем-то, понимаете, вот представьте, если была бы эта система 100% работала, да сейчас бы Далай-Лама был бы самый богатый человек. В казино, и бабах, значит, оракула, что предсказал, куда там выпала фишка. А, или там, ладно, бог с ним, казино, это неинтересно. Допустим, конъюнктура на мировом рынке. Сажаешь оракула, значит, и вот пускай говорит нам, как там будут цены на золото там или на нефть, прыгать вверх или вниз. И, соответственно, играешь на понижение или на повышение. И буквально очень-очень быстро ты обогащаешься просто немысленно, потому что на этом вся подстроена, значит, работа бишь. Но тем не менее этого не происходит. Почему?
Говорят, делают это, пользуются этим.
Вот. Да, на самом деле, как бы, там более серьезные кармические законы начинают уже вступать в силу, что так особо долго не попрешь. Ты начинаешь, как бы, выигрывать на этом плане, но ты подпадаешь под более высшие законы, которые тебе говорят, не, извини, здесь не тот мир, чтобы такими методами. То есть там мир, он, в общем-то, достаточно грамотно построен. Поэтому, как относиться к предсказаниям, я не знаю.
Ну, очень, мы сами, то есть, говорят, прочитаем гороскоп, ой, правда, у меня вчера болела голова.
Я с другой стороны,
ой,
да.
Мы сами даже подстраиваемся, гороскоп, иногда это понятно, как бы я давно не читаю. Да. Но просто мне подруга как бы вот рассказывала, там, она куда-то ходила, и все, и там где только всего сказали, причем уже второй раз, и все, вот, прям, бывает.
Ну, вполне может быть, что кто-то обладает этими способностями. Вопрос только, надо ли вам это?
Как бы... Просто я вот все равно не верю, что это вот именно бывает так. Я и пытаюсь убедить, что это как бы ее карма, это стечение обстоятельств. Но, ну, все равно же ей это сказали. То есть, ну, все равно канализация как бы доволен, да?
То есть, да, то есть да, отчасти мы обусловлены своей кармой. И действительно, как Саша сказал, кармические тенденции мы можем проследить. Мы можем проследить и... Ну, как бы, исходя из этого. Но у каждого человека есть еще другая часть, абсолютно свободная воля. То есть борются два начала. Первое, полностью предопределенность, вторая, полностью, как говорится, свобода воли. Чем выше человек поднялся в йоге, тем больше у него свободной воли. Чем, значит...
Чем выше он видит.
Да, то есть, и даже если тенденции его кармы говорят... Вот иначе бы, вот понимаете, помним, да, вот про карму, что можно сделать с кармой. Карму можно либо, да, изжить, то есть, ну, действительно, как говорится, пережить. Вот заслуживаешь там быть миллиардером, будь им. Вот и радуйся, и страдай жизни, от жизни миллиардера. Карма. Можно ее, значит, искупить. То есть это как? Что вот у тебя тенденция быть миллиардером, а ты начал делать сознательно какие-то там другие дела, что в результате стать тебе миллиардером или стать, допустим, ученым, вот оно как бы на равных весах. Что перевесит, туда и пойдет, значит, по дороге. И поэтому получается так, что, конечно же, у нас есть тенденция. И есть люди, которые способны эту тенденцию кармическую определить. Гадатель, да, вот он... интуитивно как-то уж там он настраивается, значит, и как-то уж он там что-то получает, да, что, или с помощью вспомогательных средств, как то карты, там, я не знаю, руны, что там еще у нас там, гадание на кофейной гуще, это всего лишь инструмент, который позволяет нам интерпретировать то, что говорит интуиция. Интуиция говорит что-то, а мы должны это как-то перевести в человеческий язык. И понятно, что если у нас сильна тенденция там, к чему-то, то предсказание будет сбываться. Но в то же время человек обладает свободой воли до какой-то части. И если ему по тем или иным причинам не нравится то, что с ним будет, то он может эту ситуацию изменить, прикладывая, безусловно, усилия. Вот в тантрическом буддизме в Тибете сплошь и рядом ситуация. Приходит ученик к мастеру, а мастер говорит: дорогой, да ты знаешь, у тебя 3 дня жить-то осталось. Кто-то, откуда ты типа знаешь? А вот у меня, значит, такой дар предвидения, я вижу, что у тебя там осталось 3 дня жизни. А умрешь ты и возродишься в таком аду, что вообще, как говорится, потому что, ну, до этого делал много всяких плохих поступков. Ну, бедный ученик не знает, у него руки-ноги трясутся, уже не знает, что делать. Вот. И он спрашивает: ну а есть ли метод? Ну, как бы метод этого избежать? Конечно, есть. Отвечают в тантрическом буддизме, ты должен делать практики, ты, ну там, по-разному это в зависимости от ситуации, ты можешь заморозить карму и, пользуясь этой заморозкой, искупить ее, ну то есть сделать добрые дела, чтобы они потом... В общем, там целый большой набор методов, огромный набор методов, и в результате, согласно предсказанию, человек должен был умереть через 3 дня. Такие же не умер. Более того, стал потом впоследствии великим святым. Кто ошибался? Ошибался предсказатель? Нет, он все правильно сказал. Значит, опровергли ли они предсказателя? Нет, не опровергли его. Они просто увидели. Значит, ее, обследив, нейтрализовали. Вот. А какие есть вопросы?
Ну, не вопрос даже. Очень часто такой пример приводят, вот насчет гадания, что один... В будущем великий там ученый, математик, пришел, будучи мальчиком там с мамой, какой-то вот гадательница. Гадательница говорит, что у тебя настолько короткая линия жизни, ну ты очень мало проживешь, и вообще ты такой бездарный, совершенно бездарный, и ничего хорошего тебе не ожидать, нельзя ждать. А мальчик уже тогда как-то интересовался математикой, ему все это очень его интересовало. Он говорит: нет, я буду долго жить, и я буду заниматься математикой, я стану великим. И действительно, он прожил там очень-очень долгую жизнь, и да, хотя даже и там линии на руках, и там дар вот этого предсказателя говорили обратно, да, но он своей волей, да, доказал, что нет, будет так, как я хочу.
Такой анекдот рассказывают про...
Сказатель может быть пьян.
Нет, ну вот видишь, не, а это все...
Нет, просто на самом деле вот про Панини, это вот санскритолога, значит, вот кто составил грамматику, значит, санскрита, рассказывает такой же случай, что он пришел к гадателю по рукам и спросил, буду я великим, значит, там, великим ученым. Тот посмотрел на его линию руки и сказал: нет, не будешь, у тебя, значит, линия никуда идет. Хорошо, тогда скажите, как она должна выглядеть, эта линия? Тот сказал: да, она должна, и нарисовал, как должна выглядеть. Значит, по ней взял ножик и просто прорезал эту линию так, как она должна была. Мы с вами до сих пор, ну, так сказать, до сих пор, да, пользуемся грамматикой по ней, ну, то есть в области вот, языка, санскрита и так далее. То есть, есть часть обусловленная, есть часть свободной воли. Если мы не будем напрягать, так сказать, свою свободу, не воспользуемся свободной волей, дабы нейтрализовать обусловленное, мы, конечно же, попадем под это предсказание. Если же мы воспользуемся свободной волей и займемся йогой, и будем сжигать свою карму негативную, она нас не догонит, она нас не догонит. То есть вот в этом смысле, опять же, вы должны в банк денег, и завтра придут кредиторы, вы можете перезанять в другом банке, отдать кредиторам, воспользоваться паузой, чтобы заработать денег, и потом погасить свою задолженность. И вас вовсе не посадят в долговую тюрьму, хотя, в общем-то, согласно предсказанию, вас вы должны в банк, придут кредиторы и посадят вас в тюрьму. То есть, хитрым образом сочетаются два вот этих момента. Но вопрос другой, каким образом эти предсказатели все это видят? Они пользуются интуицией, И они пользуются какими-то, как правило, инструментом. Карты, значит, линии на руке и так далее и тому подобное. И составляя все вместе, значит, опять же, применяя как бы свой опыт, свою, так сказать, интерпретируя так или иначе, они дают такое или иное предсказание. Вот это интересно. И пользуются они как раз вторым способом, когда они не разделяют на кусочки, а видят целиком. Вот. И вот этот афоризм тоже, он как бы призывает, что если вы будете читать и читать эти тексты, то каждый раз ваша карма будет уменьшаться, и все больше и больше начнете видеть их целиком, а не по кусочкам.
Вадик, а вот когда, например, человек, ну так называется, считывает информацию, например, берет какой-то предмет, берет, да, какой-то предмет и начинает считывать информацию, или же фотографию берет и может сказать, или об этом месте. Вот как ученые вообще объясняют и объясняют ли вообще, как вот происходит этот процесс, то есть вот, как ученые это объясняют?
Да. Официальная наука это не объясняет никак, более того, считает всех этих представителей мракобесами, значит, и, ну, в общем, там в научной среде, конечно, широкий спектр мнений, да, но спектр этот, как бы, достаточно такой, некоторые в очень нецензурных выражениях скажут вам все, что они думают по поводу всех этих целителей, предсказателей, медиумов и прочих, да, в негативном плане. Кто-то скажет, это скорее чушь, ну так, с меньшим запалом. Кто-то скажет, ну, мало ли, много еще всего неизученного, почему бы и нет. Кто-то вполне допускает. Ну, так вот сложилось, что у нас в стране, да и за рубежом, скорее к этому относятся как негативно, нежели позитивно. То есть считают, что все мракобесие, что все это, в общем, чушь собачья.
Я слышал наоборот, я слышал, говорит, да, это есть, но мы ничего не сказать не можем. Мы не знаем, как это объяснить.
Ну, на самом деле разные точки зрения. А кто-то вообще отрицает это все. То есть, на корню отрицает. И, то есть, есть разные ученые тут, ну, как бы разные группы по-разному. Теперь с точки зрения йоги. И, вероятно, будущей науки, потому что, в общем-то, наука современная идет, будет переоткрывать то, что достигла йога. В йоге это считается одна из сверхспособностей, которая присуща каждому из нас, которая может раскрыться. Более того, иногда даются какие-то те или иные методы, дабы ускорить раскрытие этой сверхспособности. В своей практике я встречался с людьми, которые этим действительно обладают. Они считывают так называемый информационный свет. То есть что это значит? Зашел один человек, сделал какие-то движения, заходит этот человек и повторяет один другой. Ну, как бы вот. Ну, то есть все движения там и так далее. То есть это действительно вещь, которая существует. Это действительно сверхспособность, то есть та способность, которая в нашем теперешнем состоянии человечества от нас скрыта. Она не работает, как правило, у всех. Но, как говорится, в будущем это все должно проявиться. Это все должно, ну, как мы сейчас умеем там чувствовать, читать, нюхать, видеть, слышать, да, точно так же в будущем будут открываться такие способности. Ничего в этом фантастического нет, это просто более тонкие законы физического устройства мира. Поэтому и относиться к этому надо соответственно. Ну да, есть такая способность. Да, как говорится, кто-то и пользуется. Но особо по этому поводу мистики нагнетать в йоге считалось делом глупым. Более того, в йоге вообще считалось, что сверхспособности это те вещи, которые, значит, вот, иногда очень сильно отвлекают, и иногда от них больше вреда, чем польза, если человек не умеет ими правильно пользоваться. Если умеет правильно пользоваться, то больше, конечно же, пользы и себе, и людям. А если он начинает хвататься за них, то есть, как бы он, во-первых, застревает на этом уровне, то есть он начинает с этой игрушкой играть и перестает саморазвиваться дальше. Останавливается, это уже глупо само по себе. Вот. А кое-кто пытается даже с помощью этого отяготить свою карму. Ну, если он начинает этой сверхспособностью в неблаговидных целях пользоваться, то понятно, как результат он получает отрицательную карму, которая также начинает действовать через вот, помимо вот этих тонких явлений. Да, тонких явлений там, которые современная наука не может даже еще и определить. То есть в этом смысле все подвержено закону кармы абсолютно все. У вас есть способность, вы можете этой способностью делать благие дела, а можете дурные дела. У вас откроется сверхспособность, то же самое вы будете делать этой сверхспособностью. А, вопрос о том, как это все работает и вообще как это все устроено. Ну, я когда-то над этим задумывался, там, как-то для себя такое представление составил. Ну, как бы это могло вообще быть, почему это, да, почему там человек берет фотографию и может сказать, где человек и так далее, и так далее. А в йоге Патанджали описана, по-моему, в том числе и эта способность, и более того, как она там достигается, что человек, как бы, концентрации нашего сознания, при концентрации нашего сознания любая вещь, как там сказано, себя показывает. Если у вас в голове останется всего лишь одна мысль о том или ином объекте, будь то фотография, ручка или еще что-нибудь, то как следствие, вот одна мысль, в йоге это называется состояние самадхи. Самадхи. Так вот, эта вещь, о которой мысль, показывает себя полностью, во всех хитросплетениях, где она была, чего сейчас с ней есть и что будет потом. Соответственно, если это фотография, то кто там изображен, где он был и что с ним будет дальше. Это как бы обращение к высшему, высшему, высшему действительно «я», которая вот с этой вот высокой-высокой позиции все видит. Опять же, как на воздушном шаре, вы взлетели, и вы все-все-все видите. Вы видите, где объект был, что с ним сейчас и что будет в будущем. Вот. Эта сверхспособность есть, она наблюдается, то есть вот у людей, занимающихся йогой. А как она обретается? Обретается она либо посредством вспомогательным, всякого рода там чудесные бальзамы, какие-то там травы, там какие-нибудь магические пилюли, порошки там и прочее, прочее, знаете, как вот из древних сказок, там, да, там что-то есть. Либо прямым способом, когда вы начинаете медитировать каждый день, садиться и по 5 минут медитировать на чем-то одном, на любом объекте. Со временем ваша медитация будет становиться все глубже и глубже. То есть количество мыслей будет все меньше и меньше. Наконец наступит такой момент, когда у вас в голове останется всего лишь одна мысль о предмете вашей медитации. И вот, если она останется, то у вас тут же откроется эта сверхспособность. В дальнейшем вы можете умереть и вновь родиться. Но если вы в прошлой жизни этого хотя бы один раз достигли на определенном уровне, то в этой жизни вы начинаете эту способность демонстрировать с самого детства, даже не понимая, откуда она у вас взялась. И вот подавляющее большинство людей, которых носит по необъятным просторам нашей Родины и вообще планеты, как показывает, ну, мой очень скудный опыт, это как раз люди, которые в прошлой жизни что-то сделали очень-очень-очень много, а в этой жизни, ну, как-то они, во-первых, ну, не помнят ничего, во-вторых, ну, как бы, не продолжают этим заниматься, но уже обладают результатом. Подобно тому, как маленький мальчик может, там, 4 года уже пианино играть, потому что в предыдущей жизни всю свою жизнь на нем играл. И эта способность перешла в новое воплощение. Но человек же сверхспособность иногда переходит в новое воплощение, и появляются люди, которых раньше называли экстрасенсами, которые действительно обладают какими-то способностями, хотя в этой жизни своей они их не вырабатывали. А йога говорит, хотите приобрести? Все приобретает. Закон кармы абсолютен. Если кто-то что-то имеет, значит он это заслужил. Если кто-то что-то не имеет, значит не заслужил. Вот и здесь, в общем-то, разговор. Вот. А есть ли еще вопросы?
А вот можно сказать, что вот ощущение единства мира, когда вот там бомжи вместе, птички, веточки, и вот еще о чем мы говорили, вот то, что вот абсолютно все пронизано, можно сказать, что это вот шарочки, которыми мы продвигаемся вперед, то есть мы расширяем свое сознание, приближаемся, в общем-то, к абсолюту, к просветлению.
Безусловно, да, это и есть серьезные шаги на вот этом пути. История эволюции заставляла сперва нас выработать разум, аналитическую способность. А, то есть у обезьяны она плохо развита, у человека лучше, у современного человека еще лучше и так далее. И мы в теле человека обладаем этой способностью, в общем-то, в достаточно хорошей степени. А дальше мы должны открыть то, что называется сверхразумом.
А вот это сверхразум.
Да. А вот сверхразум.
Сверхразум.
Вот, да, то есть, а сверхразум, да, сверхразум, откуда сверхразум черпает, значит, свое вдохновение, он черпает из интуиции. А интуиция – это способность напрямую постигать вещи. Не через органы чувств, а напрямую.
И неизвестно как.
На самом деле это нам кажется неизвестно
да,
как, а вот с точки зрения
ничего
вот,
не прокручивается.
А и не должно ничего прокручиваться, это наша естественная, способность. Просто есть вещи, мы спрашиваем, почему это работает, и мы отвечаем, вот потому что эта шестеренка вращает это. А иногда такой вопрос лишен смысла. Почему это работает? Да потому что это наша естественная способность. Да. И мы ее не добиваемся, мы ее просто раскрываем. Так вот, эволюция человека – это не, по большому счету, не вырабатывание чего-то нового, а открытие того, что уже и так заложено. То есть мы на самом деле не вырабатываем какое-то новое, что-то новое, там принципиально новое в себе, а мы просто раскрываем тот принцип, который и так заложен. Да? Ну, с течением времени. Кто-то раскрывает быстрее, кто-то медленнее.
Искру божественную, да?
Абсолютно правильно. Божественную искру, которая у всех у нас одинакова. И более того, что все к этому придут. По этой причине в йоге считается, что весь мир населен разумными существами. Что так как мы из куска неживой материи с течением эволюции превратились в мыслящих существ, наделенных разумом, подобно этому, такой процесс идет везде по Вселенной. И рано или поздно везде будет разумная жизнь. Поэтому всякого рода поиски внеземных цивилизаций с точки зрения йоги – это вполне обычное естественное занятие. Почему нет? Другое дело, что нас ждет после вот такой стадии разумности. А после стадии разумности нас ждет стадия, как это бы сейчас сказали, сверхразумности. То есть, когда наш сверхразум начинает, который сейчас дремлет, сейчас он, в общем-то, не работает. А сверхразум начинает пользоваться в гораздо большей степени той заложенной в нас же способностью, заложенной изначально, как способностью интуиции, то есть прямого восприятия любого объекта или явления, на которое наше сознание направлено. То есть достаточно нам лучик сознания направить на любой темный участок, которым является предмет. Как этот предмет высвечивает все, что в нем заложено. Все, что в нем было, есть и будет. По всей хитросплетении. Вот. И это будущее человечества. И считается, что есть миры, в которых существа, и уже, не знаю, язык людьми-то и не поворачивается назвать, так, сверхлюди, да, или боги сверхлюди, которые пользуются этим всем так же, как мы пользуемся обычными органами чувств. Но они, в общем-то, не особо в последнее время склонны посещать наш мир. Хотя раньше вот там сплошь и рядом.
А в этих древних книгах, значит, описывают, что там боги не ходили, значит, вот с ним.
Вот. Поэтому с этой точки зрения, вот если человек начинает заниматься йогой, то он как бы переходит в эту вторую стадию открытия сверхразума и начинает быть ближе к интуиции. И иногда получается так, что земной человек даже опережает в своем развитии какие-то высокоразвитые другие цивилизации. Вот. Это, кстати, тоже описано в йоговских текстах, и представители этих цивилизаций время от времени навещают такого человека. Это подобно тому, представьте, что в Папуа-Новой Гвинее среди людоедов живет профессор математики, который достиг в этом небывалых высот. И вот время от времени наши обычные ученые, значит, его посещают, дабы тот им, значит, поделился с ними своими размышлениями. И точно так же говорят, что йогов, которые достигли высочайших высот в области самореализации, посещают представители других цивилизаций. Ну почему? Потому что они этого еще не достигли. Да, звучит, конечно, как фантастика. Но если с точки зрения логики, ничего в этом такого уж совсем удивительного нет. Если мы все действительно живем по одному шаблону, что мы должны, что каждое живое существо должно сперва развить разум, а потом сверхразум, то как мы здесь на Земле, так и они там в этой Альфа-Центавре с 8 щупальцами, да, там, как обычно рисуют инопланетян, они в принципе должны пройти по тому же самому пути. Может быть, у них тела отличаются от наших. Может быть, они там живут там, в сероводороде, да, и дышат там парами азотной кислоты, а не кислородом воздуха. В общем-то, какая разница? Главное, что вот эта вся логика развития, что сперва неразумная материя, потом разум, потом сверхразум, наконец, интуиция. Ну, то есть, как бы, высшее я. Оно, в общем-то, везде одинаково. Все одинаково. Есть ли еще вопросы? А сколько времени?
20 минут.
Как бы? 10. Ого, вот мы дали. Так. Ну все, поля мы не создавали,
у нас нету, да?
Поэтому убирать мы его не будем. Но давайте все равно на секундочку выпрямим спину, свою голову.